Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Наши эксперты знают, а больше всех обо всем знает Наталья Вячеславовна Власихина, наш самый главный, самый важный, самый настоящий, самый-самый наш эксперт, который по понедельникам является соведущим или основным ведущим передачи «Формула семьи» на ТВС Медиа. Привет тебе, Наташа.
Привет. Ух, какой у тебя какие слова. Спасибо большое. Да, сегодня мы опять, вот Владислав Юртов, самый-самый ведущий, да. И сегодня о чем мы с тобой будем говорить?
А мы с тобой будем говорить о такой проблеме, с которой, как мне кажется, сталкиваются все семьи, кроме твоей семьи, естественно, потому что о чем с тобой не поговоришь? Ты рассказываешь о том, что мы и обошли это, и обошли то, и у меня нет ни капли сомнений в том, что ты говоришь правду. Но все остальные, или почти все остальные, кроме вашей семьи, сталкиваются с одной такой проблемой, когда супруги вдруг перестают разговаривать друг с другом в быту, да? Итак, что делать, если супруги перестали общаться? Почему это происходит? Как с этим бороться? И к каким последствиям может привести вот это длительное молчание и отсутствие общения друг с другом в семье? Поехали?
Поехали. Но тут, слушай, опять, как честный преподаватель, вот прям как честный преподаватель, надо определить, о чем мы говорим. Вот общение, понятие широкое, и мы можем говорить о бытовом общении, соответственно, это все по поводу быта, по поводу, что купить в магазине, именно кто моет посуду, ну и так далее. Mm-hmm. Есть так называемый именно салонный разговор, но это о погоде, о природе, поддержать разговор, ну то есть это вот такой вот этот small talk, что называется. Mm-hmm. Ну, может быть, как вариант. Также есть близкие, откровенные разговоры об отношениях. И вот здесь мы можем с тобой говорить, вот именно какое общение пропадает. Угу. То есть о чем мы не говорим. То есть мы фильмы не обсуждаем, либо мы об отношениях не говорим, то, что между нами происходит. Либо мы конфликты не решаем, которые возникают. Вот о чем?
Ну, честно говоря, я имел в виду немножко другую ситуацию, да, когда думал об этом. Я имел в виду, когда супруги, например, вообще перестают практически разговаривать друг с другом. То есть, ну, например, начинается все с того, что сегодня вечером, например, жена решает почитать книжку, а муж посмотреть какой-то сериал, ну, предположим, да. На завтра они повторяют эту процедуру, это действие, а потом настолько они к этому ко всему привыкают, что вечером каждый занимается своими делами, в течение дня они работают, там, муж, жена, там, занимаются детьми и так далее, там, потом вечером они приходят, они ужинают, потом каждый садится своими делами заниматься, а потом просто расходятся ко сну, да, и так происходит изо дня в день, из недели в неделю, а потом все это приводит к тому, что, или, ну, иногда приводит, может, к тому, что они даже уже не знают, как и начать это общение, даже если оба хотят.
Ну, с одной стороны, вот в рамках, ну, так скажем, вот этих условий, вот этой ситуации, в которой мы оказались, вот такое времяпрепровождение, оно является и неплохим. Ну, то есть в том отношении, что мы сидели и сидим, ну, кто как уже, дома, и мы постоянно друг друга видим, постоянно какое-то общение, и, соответственно, вот это личное пространство – это вещь важная. Ну вот, ну, сразу говорю. То есть, и вот здесь, наверное, мне иногда я слышу о том, что вот там муж с женой должны постоянно друг с другом общаться, там всем делиться, все рассказывать, ну и вообще вот все вместе. Но это тоже не очень хорошая ситуация, потому что, ну, есть тогда, когда вместе, а есть тогда, когда и не вместе. Ну, то есть, когда есть вот интересы, которые у двух супругов разные. И это нормально, потому что, ну, вот здесь это я сразу обозначаю. А вот если вот это... вот то, что прекращение вот такого общения, то есть раз, два, а потом как бы здесь все равно возникает вопрос причины. Ну, то есть вот если, например, ну, я не знаю, вот ты вот с кем-то дружил, и, например, этот человек, друг, он, ну, вот какое-то время, не знаю, был ли у тебя такой опыт, ну, наверное, был, когда друг там оставался у тебя пожить какое-то время. Ну, или вот, то есть, либо ты останавливался у кого-то, ну, либо вот это там общага, либо с кем-то, ну, то есть дружеские отношения. И все равно, ну, то есть каждый занимается в течение дня своими делами, вы возвращаетесь вечером, вам все равно интерес к делам другого, интерес к этому человеку все равно есть. Ну, то есть, по крайней мере, вы ужинаете вместе, и вы спрашиваете, как дела, ну, чего, как у тебя там. Вот, и вот здесь тогда возникает вопрос о причине, что же такое происходит, когда это либо односложные ответы, либо, либо это, ну, например, есть какие-то причины. Угу. То есть, может быть, да.
Я просто хотел предложить всем нашим слушателям и зрителям поделиться своим опытом в данном вопросе. Если, например, у вас такая ситуация была в семейных отношениях, когда вдруг вы переставали общаться, либо, ну, скажем так, интенсивность этого общения существенно снижалась, и вы уже чувствуете дискомфорт от этого, ну, постоянного молчания, пожалуйста, поделитесь, как это происходило у вас, и что вы сделали для того, чтобы каким-то образом переломить эту ситуацию в лучшую сторону, да, изменить ее как-то, или, может быть, вам не удалось этого изменить, и все закончилось.
Какие были причины?
Да, вот да, какие были причины? Да. Почитаю комментарии. Виктория, здравствуйте. Оскар, здравствуйте. Дмитрий Анатольевич Розет пишет. Добрый день. Привет, Наталья Вячеславовна. И чуть ниже. О чем будем говорить сегодня? Классный вопрос. А действительно ли классный вопрос, о чем будем говорить сегодня? Вот скажи, например, многие девушки, как я слышал, да, очень сильно обижаются, когда мужчины с ними не разговаривают, или там парни с ними не разговаривают, и когда вот такой подобный вопрос им задают, ну давай, типа, я готов с тобой поговорить, да, ну и о чем будем разговаривать? И вот в противоположную сторону это очень сильно задевает, как будто бы ее считают, может быть, неинтересной, да, или какой-то, я не знаю, может быть, малообразованной, или еще по каким-то причинам. Угу. Нормальный ли это вопрос, о чем будем разговаривать сегодня?
Ну, опять же, видишь, вопрос все-таки в контексте. Ну, то есть, если это в контексте разговора, ну, есть дружеские отношения, опять же, ну, вот о чем мы сегодня будем говорить. И здесь, во-первых, это какой контекст вообще разговора был? Ну, то есть, если это молчали, супили, а потом, ну что, все, давай, вот о чем там будем с тобой вместе говорить. Вот. С другой стороны, хороший вопрос, потому что на этот вопрос, слушай, ну, знаешь, вот, давай мы сначала поговорим там о... отправлять ребенка в лагерь или не отправлять, ну, если это мы уже о супругах, вот, да. Или там, например, по поводу, какую книжку я прочитала, а если девушка, ну, например, тому, кому задается этот вопрос, он не знает, он говорит, слушай, ну, я не знаю, какая тема, то тогда вот этот человек, который задал этот вопрос, он может предложить, сказать, что, слушай, ну, вот, а у меня есть, вот, я тут прочитал, посмотрел, или прочитал, посмотрела, там, вот мне хотелось бы обсудить, или вот такой пост в Фейсбуке, а что ты по поводу этого думаешь? Ну, то есть, вот здесь вопрос, здесь главное, чтобы этот, знаешь, вопрос не перекидывался, как горячая картошка, чтобы не была вот эта вот ответственность за разговор на одном человеке. Потому что я часто слышала, что, например, на тех же свиданиях, например, молодой человек или девушка идут, молчат, отвечают односложно, а второй человек начинает спыжиться и как бы вот из кожи лезть вон, чтобы его развлекать. Вот здесь вот скорее вот этот, ну, как бы вопрос хороший, вопрос, опять же, контекста и вопрос того, что... я могу так задать вопрос, перебросить тебе эту ответственность, сказать, ну, о чем мы будем говорить? Ты мне ничего не ответила, поэтому ни о чем не будем говорить. Ну, и как бы вот...
Дмитрий Анатольевич Розет меня всегда поражал с знанием огромного количества цитат и выдержек из фильмов. И вот сейчас он очередную цитату привел, наверняка, как всегда, сделал это наизусть. Я ее прочитаю. Значит, цитата Шефнера из книги «Лачуга должника». «Есть молчание согласия, праздничная тишина», через запятую, да? Есть молчание поопаснее, есть молчание война. Вот такие виды молчания Шефнер перечисляет в книге «Лачуга должника». Как бы ты прокомментировала данную цитату?
Спасибо, Дмитрий, спасибо большое. Прекрасная цитата. И вот это вот то, с чего мы начали. То есть любого необщения, а необщение, молчание – это тоже передача информации. То есть вот когда мы только находимся рядом с другим человеком, и мы не пророним ни слова, но это молчание, это будет все равно общение, и это все равно будет передача информации. Вот эта цитата, Дмитрий, если не сложно, потом пришлите мне, мне очень понравилось. Эта цитата, она как раз очень, очень передает это, потому что я могу молчать так, что хоть топор вешай. Mm-hmm. Ну, то есть, вот, я могу молчать расслабленно. Я могу молчать агрессивно, да, и вот там, как в этих вот шутках разных, что Яша, не надо так молчать, что ты со мной споришь, и вообще убери свое мнение со своего лица.
Вот, слушай, ну, я тебя перебью, пожалуйста, извини, да. Пожалуйста, я тебя перебью, потому что Дмитрий Анатольевич как раз-таки спрашивает, как будто бы вы пинг-понг друг с другом играете, я могу вообще, может, отойти, вы пообщаетесь друг с другом.
Продолжить другой, да.
Когда молчание переходит в пассивную агрессию? Ты сказала сейчас про агрессию, и тут же Дмитрий Розет спрашивает, когда же молчание переходит в пассивную агрессию?
Когда эта агрессия, во-первых, существует невысказанная, и когда это молчание именно как отказ от обсуждения вот того, что нужно обсуждать. То есть я наказываю молчанием, я наказываю игнорированием. То есть я молчу не потому, что мне хорошо, у меня был трудный день, и мне нужно действительно помолчать, посмотреть сериал, и я просто говорю. А когда это молчание, это общение, этим общением я тебя наказываю. То есть mm-hmm. я игнорирую, в общем, конфликт и то, что нам нужно обсудить.
Давай сейчас две ситуации обсудим, но прежде, друзья, я вас приглашаю поставить лайки, сделать репост, ну и комментарий свой написать под эфиром, либо если вы слушаете нас в приложении Teos Media, которое вы наверняка уже скачали на свой телефон или планшет, там тоже есть возможность эти комментарии оставлять, как и на сайте teos.fm. Давай вот две ситуации такие рассмотрим. Ситуация номер один. Я тебе про нее уже рассказывал неоднократно, но в контексте вот нашей сегодняшней беседы. Помнишь, я тебе рассказывал про своего знакомого пастора, который однажды поехал в командировку в рабочую вдруг вместе со своей женой, да? И они впервые остались вдвоем достаточно длительное время, потому что все мероприятия были на следующий день. Их просто оставили в гостинице вдвоем. И вот как Сергей Скрип пишет, да, включили свет, 2 часа провел без интернета, пообщался с женой. Оказывается, такая умная женщина, но там как бы они прообщались 2 часа, и вдруг выяснилось, что все темы закончились. Да, то есть они и то обсудили, и это, и пятое, и десятое, и вдруг раз, все, темы закончились. И вот моего товарища, знакомого, это сильно очень испугало, и он попытался как-то это все поменять, но это был его личный опыт. Это первая ситуация, да? А вторая ситуация, когда люди, например, у них какой-то был маленький конфликт, и изначально молчание началось именно из-за того, что были, ну, какой-то конфликт был, да, какая-то ссора. Но потом это молчание затянулось, и из него уже никто не знает, из них двоих, как выбраться из этого молчания. Это немножко разные ситуации, да? То есть в одной ситуации не было конфликта, а в другой ситуации это молчание с конфликтом началось.
Да, и вот здесь они, с одной стороны, разные, с другой стороны, в них есть схожий элемент. Это отношение к этому молчанию и именно вот эта эмоциональная подоплека. Потому что смотри, темы кончились, и меня это испугало. Вот, и вот здесь, а что испугало? Как бы что это? Потому что, знаешь, есть такое высказывание, я, наверное, сейчас вот точно его не приведу, но там было, что цените тех людей, с которыми рядом вы можете спокойно смеяться, молчать и быть самим собой. Ну, то есть вот... И вот здесь, опять же, вот возвращаясь вот к той прекрасной цитате, за этим молчанием может стоять разные вещи. Ну, темы кончились, ну, там, я не знаю, пойдем погуляем, помолчим, там пройдемся, и темы появятся. Но вот в этом молчании, насколько мне уютно с человеком, насколько, или мне, ну, неуютно с человеком. А скрытый конфликт, конечно, то есть это уже идет игнорирование, это инструмент конфликта, это то, что, вот, то, что я делаю в конфликте, как я его решаю, то есть это поведение в конфликте. Я молчу, я игнорирую, но, кстати говоря, ведь игнорирование это одно из, в общем-то, высших форм жестокости и психологического насилия. То есть, вот, например, для тех же детей, кого родители наказывали молчанием, это невыносимо. То есть я об этом часто слушаю. И это ребенку говорится о том, что тебя нет. Тебя нет, и это жутко. И выросшие дети говорят о том, что это было невыносимо. Они из кожи лезли вон, чтобы привлечь внимание родителя. Они просили прощения, они умоляли, они плакали. Родитель мог молчать недели две. Да, и в результате это, ну, приводило к тому, что, ну, там к определенным вот потом способам поведения, чтобы сбежать этого, ну, вот, чтобы всеми способами там. Хоть о чем, хоть о инопланетянах, хоть о цветочках, но только говорить, потому что это ужас. Вот, поэтому вот здесь вот это молчание, игнорирование, это, ну, как говорится, можно молчать, а можно игнорировать. Вот, то есть это вот что за этим стоит, для чего я это делаю.
А Ольга пишет, стараюсь не напрягать ближнего, стараюсь выждать момент, когда говорить или замолчать. И Настя пишет, нет общих интересов, поэтому и не общаемся.
Может быть, нет общих интересов. При этом, может быть, действительно человек очень ориентирован на собеседника, и он вот где-то постоянно ищет момент, чтобы вот быть уместным, удобным. При этом здесь есть такая некая опасность, когда... это неплохое качество, ну, такая вот тактичность и уместность. Но при этом, если человек, ну, очень... не обращать внимания на свои потребности, потому что можно задавать вопросы о том, что удобно ли сейчас говорить. Ну, вот если я сейчас скажу, то ну, там, давай поговорим, или когда мы поговорим, или мне важно поговорить. То есть здесь очень важны вот и собственные потребности, что, слушай, мне надо обсудить. То есть, ну, вот, для меня это важно.
Ну, если, допустим, смотри, мы же все-таки рассматриваем ситуация, наверное, сейчас говорим о том, когда оба человека ощущают давление этого молчания. А если, ну, например, один, ну, совершенно точно ощущает, вот совершенно точно ощущает это давление молчания, а второй вроде как и нет, да, вроде как и нет. Вроде ему как бы, ну, клево так, да, помолчать и комфортно, и нормально. Что делает-то, если, вот, если меня это тяготит молчание, а второго человека нет?
Здесь, вот опять же, знаешь, вопрос, что тяготит. Вот есть люди, для которых, опять же, это могут означать разные вещи. Вот есть такая теория, называется теория привязанности. И там есть такой термин, ну, немножечко я туда вот тут вот поумничаю, вот термин отчаяния привязанности. То есть вот эта привязанность, она закладывается в детстве, является, это вот теория привязанности Болби, и когда ребенок видит, что родитель его покидает, когда он видит, вот, и возникает вот это отчаяние привязанности, то на фоне вот этого процесса мы начинаем строить отношения с другими людьми, с близкими людьми. И вот по этому принципу, особенно когда есть нарушение привязанности, вот в детстве, там, травмы привязанности. И есть, например, дети, которых очень сильно опекали, они будут, ну, по возможности, они будут строить вот эту, у них нарушение привязанности будет, ну, как бы на расстоянии. То есть они скорее будут убегать, молчать, и в конфликте, наоборот, дистанцироваться. А если ребенка оставляли, отвергали, то он будет всеми правдами и неправдами сохранять вот эту вот близость. Ну, то есть он будет начинать разговор, мириться, там вот его будет тяготить молчание. И вот представь, двое поженились вот с разными вот такими моделями. у него, ну, что чаще бывает, это вот эта модель, когда он в конфликте уходит на расстояние и молчит, а для нее это вот, наоборот, вот это отчаяние привязанности, и там сразу возникают вопросы. Так, все, он меня не любит, развод завтра, значит, все пропало, ну, и дальше идет вот это вот повышение тревожности. И вот здесь скорее очень важно разобраться, первый момент, вот с этими своими чувствами, что со мной происходит, откуда это, чтобы не мешать супружеское и родительское. И второй момент, это вот, а потом и говорить с супругом.
Угу. Вот а почему ты такой сексизм сейчас себе позволила, сказав, что чаще бывает у него? На самом деле, не, я-то с этим не спорю, да, но многие, кто-то может так оценить. На самом деле мужчины чаще всего в конфликте выступает вот тем самым страусом, который прячет голову в песок и уходит. Или как бы это неправда?
Ну, здесь именно это вывод по наблюдениям. Ну, то есть по наблюдениям, плюс, может быть, сложность в контексте вот жизни мужчины вообще говорить об эмоциях, ну, то есть и приближаться, и обычно это накладывается. Поэтому здесь, безусловно, есть женщины такие, есть мужчины такие разные. Ну, вот модели вот привязанности, ну, вот это такая какая-то вот, ну, вот то, что можно наблюдать.
То есть все-таки есть какие-то гендерные различия, которые присущи там мужчинам, да, манера поведения женщинам, которую мы должны признавать.
Здесь, опять же, здесь широкими мазками, здесь я бы, потому что сейчас, например, очень много моделей, которые есть у женщин, которые точно так же ничего не обсуждают, замолкают, и как бы, ну, им хорошо. То есть вот здесь вот, ну, я бы, наверное, так не классифицировала.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, пишите комментарии под трансляции, где бы вы ее не смотрели. Делитесь своим личным опытом, если он у вас есть. Как у вас это было, если, например, в вашей семье, если вы муж или жена, вдруг наступала такая тягостная пара молчания, либо, может быть, вы видели эту историю у ваших родителей, да, которые просто, в принципе, не общались друг с другом, вот не разговаривали, да, и все общение сводилось там на какие-то односложные ответы и вопросы. К чему привело это молчание у вас или у кого-то, за кем вы наблюдали? Да, к хорошему, к плохому, и почему, собственно говоря, это молчание началось, да, вот, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Ольга пишет, Юматова, спасибо большое, полезно. Дмитрий Анатольевич Розет, очередная цитата, очередная, я его обожаю. На случай, если я буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен. Цитата Аль Пачино, актер тоже потрясающий, Дмитрий Анатольевич, я его тоже очень люблю. Наталья пишет, а у меня нет супруга, он умер. Ну, вот поэтому, и, наверное, и молчание. Да, но мы вам сочувствуем, Наталья, искренне в этой ситуации. Хорошо. Ну, почти все мы обсудили, наверное, да? Но все-таки, допустим, мы
слушай,
с тобой...
Да. Ну, давай я тут немножечко еще прокомментирую. Видишь, ты, когда говоришь о молчании, ты подчеркиваешь, что это тяготит.
Да, конечно.
И, соответственно, вот если говорить о развитии семьи, то вот общение между супругами, вообще общение, это строительный материал отношений. То есть, знаешь, вот, ну, там, ну, я этот пример, может, уже приводила, но одна девушка мне сказала, я поссорилась с подругой, вот нужно ли мне выяснять отношения или оставить все так? Я сказала, хотите потерять подругу, ничего выяснять не надо. Потому что вот прояснение отношений, того, что происходит, и разговор об этом, это построение отношений. То есть если мы не общаемся, если мы не обсуждаем, то, ну, все катится так катится, но только потом, совершенно верно ты ответил, можно как бы вот, ну, там, а это кто? Вот задать себе вопрос и не найти ответ. И вот по этой причине, когда общения межличностного нет, когда, например, уходят все бытовые разговоры, достаточно большое количество разводов статистически, это уже в среднем возрасте, когда дети уходят из семьи.
Mm-hmm.
И супруги тогда поворачиваются друг к другу, но детей-то нет уже, как бы бытовых-то разговоров нет.
Скрепляющего нет элемента такого.
Да, и они поворачиваются друг к другу и понимают, что разговаривать не о чем. И здесь это первая причина, может быть, очень много задавленных обид. Вот много о чем мне что не высказывалось, что было по принципу «а, проехали», что было, вот, а это напряжение копилось-копилось, и, соответственно, это выход, либо это все поднимать, но это такая работенка достаточно сложная, и тогда вот, ну, как бы просить прощения, получать это прощение, проживать эти обиды, и тогда у нас восстанавливается общение. Либо мы разбегаемся по своим занятиям, хобби, книжкам, там, я не знаю, учебам, и мы живем в состоянии эмоционального развода, ну, либо мы разводимся. Угу. Потому что супружеством и общением, вот этим важно заниматься. То есть вот супружеская подсистема муж и жена, вот, как говорится, вот этот огородик без внимания оставлять не стоит. Ну, то есть это и общение, и, там, и сексуальные отношения, и вот какие-то отношения, а не только как касаемо детей. Поэтому вот здесь вот это вот игнорируемые обиды и неразрешенные конфликты, они вот как раз могут быть очень вот этим топливом, которое молчание вот, ну, подогревает.
Спасибо, Сергей Скрип. Здравствуйте, Сергей, спасибо за участие в эфирах, такое частое, и за ваши комментарии. Очень часто наблюдал в семьях, все общение, пишет в кавычках, было вокруг промывания косточек окружающих, коллег, друзей, родственников. Как только я им предлагал поговорить о себе, в смысле не о нем, да, а чтобы они друг о друге поговорили, муж с женой, хотя бы пару дней, все заканчивалось упреками да ссорами. То есть, ну, вот, вот так, такую ситуацию. Но там хотя бы было общение, да, вот хотя бы были какие-то разговоры. Угу. Мы все же говорим о ситуации, когда разговоров...
Ну, да, да. Но это такой очень слив агрессии, когда, когда вот муж и жена, между тем, чтобы... Привет. Вместо того, чтобы обсуждать друг с другом, они обсуждают кого-то. Ну и напряжение немножко понижается, и, в общем, все хорошо.
Хорошо, если мы говорим об, допустим, причине этого молчания, именно факт эмоционального какого-то развода, да, можно ли в этой ситуации что-то сделать? На, возьми, пожалуйста.
Дочка очень хотела вести с тобой эфир.
Очень хотела, да.
Да, вторым ведущим. Ну ты уж это, да.
Если мы говорим, да, что причиной молчания является эмоциональный развод, да, можно ли в этой ситуации каким-то образом, ну, не знаю, восстановить, не знаю, эти отношения? То есть с чего начать? Если мы понимаем, да, что, оказывается, это рядом, это абсолютно чужой человек рядом со мной находится, да, я просто, ну, все, как бы, не воспринимаю его как мужа или как жену. Но, в принципе, хотел бы изменить ситуацию. Хотела бы или хотел бы, да, что сделать?
Ну, это тогда нужно, скорее всего, если уже эмоциональный развод, это вот прям уже чужой, то это уже с помощью специалиста, потому что, ну, либо третьего человека, либо это какая-то программа, ну, чтобы вот можно было на что-то опереться. И потихоньку тогда вот говорить о отношениях, может быть, о конфликтах, может быть, потому что там еще, знаешь, какой бывает момент, ну что я там буду говорить о событиях, там, я не знаю, 15-летней давности, а это событие 15-летней давности, оно действительно может болеть, а у нас, понимаешь, у нас мозг не сильно воспринимает прошлое и настоящее, вот то, что болит, ну, вот, оно болит в настоящем, и эта ситуация, она живет. А люди могут говорить, ну что, вот там же, ну, поезд-то ушел, что я там буду? Вот. А на самом деле, если такое есть, это об этом хочется говорить, то при определенных условиях договоренностях это можно сделать. Ну, по крайней мере, попытаться. Угу. Не факт, что получится, но...
Спасибо. Елена пишет, нужно начать общаться, без разговора ничего не получится. Так если проблема все-таки в том, что вот это начать и не получается общаться, потому что ты испытываешь страх, не знаю, там какой-нибудь, да, этого разговора. Вроде и хочешь начать разговор, а в то же время испытываешь какой-то, не знаю, дискомфорт, да, страх. Или не знаешь, как отреагирует твой супруг на то, что ты начнешь с ним разговаривать, или что-то еще. Вот как все-таки начать правильно? Вот я хочу, да, и что? И что мне делать-то?
Здесь, опять же, очень зависит от контекста. Это, во-первых, это может быть, там, если уж какое-то начало, то это может быть предложение, например, куда-то сходить, что-то посмотреть и через это обсудить. Если это прям острые обиды, и это мешает, и есть страх, то вот здесь может быть предложение через то, что между нами происходит, и предложение, как-то это поменять. Именно, может быть, это в письменном варианте, может быть, это в устном, но в том, что, знаешь, мы как-то молчим давно, и мне это тяжело, и мне бы хотелось, чтобы вернулось вот то время, поэтому давай попробуем, как-то начать общаться и...
Mm-hmm. Спасибо, Ольга пишет, какая хороший эфир, нужная тема. Вероника Погаси, здравствуйте вам. Вероника, нужная тема, спасибо. Пишите ваши комментарии, друзья, ваш личный опыт или ваше мнение о том, почему люди перестают разговаривать вообще в семье, да, и как это изменить, из-за чего, да, из-за чего перестают разговаривать. Это очень важно для обсуждения сегодняшней темы. Хорошо, спасибо тебе большое. Нам совсем немного осталось обсудить, да? Какой-то все-таки... чаще всего из-за чего... Смотри, бывают ситуации, когда люди в период влюбленности, понятно, что у них там гормоны, все такое, влюбленность, и они много разговаривают друг с другом. И спустя там год, два, три эта влюбленность проходит, и вдруг они выясняют, что на самом-то деле и не о чем разговаривать, да, потому что интересов, опять же, общих нету, да, детей пока, предположим, нету, да, и образование у них разное, там, друзья разные, работа разная, и уровень, опять же, из-за образования тоже разный, и они перестают разговаривать, перестают общаться. Можно ли искусственно, например, создать какие-то интересы, чтобы было о чем поговорить? Их нету, а ты их искусственно создаешь.
Понимаешь, это не то, что искусственно. Я бы говорила о сознательно, безусловно. Если есть какой-то общий проект у супругов, и это не ипотека, то хорошо, когда это создается. И это первый момент. А второй момент очень важный, и, кстати говоря, непростой. Один из самых главных вопросов супружеской паре, как они справляются с различиями друг друга. С различиями друг друга как-то не всегда бывает просто. Представь, один вегетарианец, другой мясоед. Пожалуйста, как они справляются с различиями даже в еде. И поэтому важно, чтобы был взаимный интерес у супругов к увлечениям другого. То есть к тому, что, знаешь чего, я не очень понимаю на твоей этой выставке, куда мы идем, но ты мне расскажи, допустим, она искусствовед, а он нет. Слушай, а поехали со мной на рыбалку, пожалуйста,
Поехали со мной на рыбалку.
Да. И, соответственно, здесь этот интерес, потому что иногда бывает, что тот или иной супруг либо обесценивает интересы другого, что я с тобой пойду смотреть эту мазню, я все равно не понимаю, и мне там будет скучно. Ты же сделай шаг, чтобы тебе было не скучно, чтобы это было интересно, тебе интересно, потому что это твой человек рядом. Либо и тогда один супруг может подминать другого под себя, может быть. Либо они разбегаются по разным углам и как раз не общаются, потому что каждый не воспринимает увлечение другого.
Ольга пишет, мне пришлось полюбить рыбу, муж рыбак. Ходили ли вы с ним на рыбалку хоть раз, и как часто ходите? Елена пишет: «Добрый день, жаль, что я не знала ваше радио раньше. Нам тоже очень жаль, но теперь мы надеемся, что вы нас будете слушать, смотреть и скачать приложение Теос Медиа, радио Теос на свой телефон». Она продолжает: «Наказание молчанием была моя модель поведения», пишет она, да? «Я так злилась. Сейчас очень жалею, но теперь поздно. Но тогда я глупо считала, что не надо устраивать скандал».
Спасибо, спасибо большое за искренность, за такой комментарий. А, да, вот здесь понятно, что скандал – это тоже, наверное, там другой полюс какой-то. Но в этом смысле, если говорить о возможном разрушении, то лучше где-то умеренно, не очень правильно, но поскандалить, а потом помириться, нежели это все будет похоронено под молчанием. То есть, и вот здесь хотите разрушить отношения, молчите и не обсуждайте никаких конфликтов. Рецепт беспроигрышный.
В какой момент нужно все-таки супругам уже идти к специалисту какому-то, ну, например, к тебе, не какому-то, а к самому лучшему специалисту в Санкт-Петербурге, и решать вопрос уже, решать вопрос о своем молчании уже с помощью, ну, третьего лица?
Когда уже очень сложно разговаривать, и когда очень сложно разговаривать, и ты понимаешь, что накопившееся настолько сильное, что вот эти вот фильтры, они искажают сказанное. Ну, то есть, как бы ты ни сказал, уже вот и ты не понимаешь, и тебя не понимают, когда идет перегруженность эмоциями. И в этом смысле роль специалиста, медиатора, любого, тот, кто владеет вот коммуникативными техниками, они переводят супружеского на русский. Вот, и тогда другие могут, вот, ну, они могут услышать, и они могут увидеть, что есть то, что говорит, а есть свои эмоции, есть то, что, ну, происходит, и почему мы этого не слышим. Ну вот.
Спасибо тебе большое. Я тоже, ну, я, скажем, в подкреплении скажу, друзья, на самом-то деле, когда у нас, когда мы все находимся в эмоциях, я вот со своей стороны же скажу, не психолога, когда мы оба находимся в эмоциях, когда у нас чувства наклены, или когда мы не знаем, что делать, самый лучший способ — обратиться к третьему лицу, потому что он поможет на самом-то деле действительно перевести ваши эмоции в слова, в нормальные слова, и донести слова второму человеку без вот этой эмоциональной нагрузки, которую вы в них вкладываете, что бывает очень важно, да? Иногда без третьего человека просто невозможно решить какие-то конфликты. Не зря испокон веков на протяжении истории были люди, которых сейчас мы называем конфликтологами, да, в преступном мире их называли разводящими, да, и так далее, которые приходили, были третьим лицом и помогали решать конфликты даже между государствами. Даже между государствами.
Да, да.
Хорошо, Елена пишет: да, проблемы возникают, когда разные образования, оказывается, взгляд на мир разный. Но вот если мы зафиксировали проблему, Наташ, что у нас разные образования, ну, вот, вернее, не у нас, как бы, а у супругов разные образования, да. Ну, они как бы, это совершенно точно не причина для того, чтобы разводиться, да, но это
факт, да.
Да, это факт, да, но разность образования, и бывает иногда существенная разность в образовании, она действительно мешает общению. Вернее, ну, как бы его просто нет, потому что мужчина, например, или женщина сверхобразованы, супруг второй, ну, простой человек, необразованный, и у них разный понятийный аппарат, да, у них разные слова, у них разный внутренний мир абсолютно. Как эту проблему решить? Как начать общаться, когда все очень разное?
Ну, здесь, понимаешь, есть понятие образования, а есть понятие интересов и любознательности. То есть здесь, и вот здесь вопрос скорее о том, насколько другой человек, например, даже будучи без образования, чем он интересуется, чем он живет, какие интересы. И вот здесь искать вот эти общие интересы, идти навстречу друг другу. Ну, то есть, да, он без образования, но при этом он, например, занимается строительством, он, например, занимается, он пристроит дома, или он, у него там именно, он, например, мастер по дереву, там еще что-то. То есть вот этот контекст тем, чем человек интересуется, вот это важно. И опять же, вот насколько супруги в разнице образования способны повернуться к другому и как бы пойти за супругом, ну, то есть вот интересоваться тем, чем интересуется супруг. Может быть, там не все понимая, какие-то темы, но, например, все равно там он идет, там, опять же, на ту же выставку, там, или она, и, ну, то есть это вот вопрос вот этого способности справляться с этой разностью. Это непросто, это крайне непросто. И, наверное, разница образования, особенно когда, например, женились, один уровень был, а потом в процессе жизни кто-то стал получать образование, и он, ну, ушел выше, ну, то есть именно...
Далеко ушел, существенно.
Да. И вот здесь, и вот это может быть очень большой сложностью. Но при этом, опять же, вот это, насколько я могу повернуться к супругу, насколько я интересуюсь тем, что у него, и насколько устойчива моя самооценка относительно этого, то есть насколько я уважаю себя и насколько вот я двигаюсь вот именно в своей жизни, вот в какой-то, ну, в своих интересах, увлечениях.
Ты сейчас так много такой картины нарисовала, знаешь, что у меня сразу вспомнилась цитата из Библии, когда ученики Иисуса Христа сказали ему: лучше бы и не жениться, да, когда он им сказал, что так много проблем, лучше бы и не жениться, да, потому что, ну, это действительно серьезный, колоссальный, серьезнейший труд, который большинство из нас просто, ну, даже не представляют, что он из себя представляет,
Слушай, ну и много радости, и как бы, ну, хорошего, что ж ты вот, ну, прям вот труд.
Нет, я ни в коем случае не уменьшаю количество радости, я вообще не представляю, да, с одной стороны, иногда мне безумно хочется побыть одному, с другой стороны, я вообще не представляю, как ты теперь можешь жить одному, когда у тебя дети, да, и вдруг раз, допустим, тебя переместили на другую планету, и ты без них, да, вдруг, да, там, без жены, без детей, это, конечно, ужасно. И, например, мне лично комфортно понимать, пусть мы не общаемся с моей женой, но я точно знаю, что она в соседней комнате или рядом на балконе находится, она просто там, как бы я это знаю, и мне хорошо от этого, да, и мне от этого хорошо, потому что она рядышком.
Знаешь, я еще что хотела дополнить, вот... Еще бывает не общение между супругами, продиктованное определенной стадией. Вот, например, когда рождается первый ребенок, все непросто, то там, вот в этом периоде меньше общения и личностного пространства, ну, просто объективно. Ну, то есть это вот часть пакета, ну, то есть это... И вот здесь очень важно, чтобы супруги понимали это, потому что, чтобы не было пустой ревности о том, что ты больше там уделяешь внимание, ты там не готовишь первый и второй компот. То есть вот здесь задача в том, чтобы заботиться и научиться заботиться о маленьком ребенке. И понятно, что почему первый ребенок? Да потому что все впервые, все жутко страшно и как бы непонятно, и нужно как-то вот... Ну, тут выжить. Поэтому, безусловно, будет меньше общения, и вот здесь вот тоже не надо пугаться, это там, может быть, ничего не значит, а именно, и, конечно, там будут исключительно бытовые разговоры, там, где купить именно вот эти памперсы, как он покакал, как он пукнул, вот, и вообще, как он спал, и вообще, кто, когда спит, по какой очереди, и, ну, в общем, много-много всего. Вот, поэтому вот здесь, опять же, не надо кричать «караул», да, есть вот эти этапы, когда, ну, вот так, надо пережить, ну, и как-то...
Ну, у меня по традиции к тебе еще вопрос по поводу детей. Да. Если вдруг у нас прекратилось общение с нашими детьми, и его нет, и мы понятия не имеем, как его начать, что делать, как быть, вот твой совет как психолога.
Помнить, что начинаем мы, потому что мы взрослые. Ни в коем случае мы не обвиняем ребенка или подростка, ты тут с нами не общаешься, вот, мать не любишь тут, вот. Здесь можно про интересы ребенка, про, ну, именно что ему интересно. Это может быть какое-то мероприятие через действие, куда-то пригласить, куда-то сходить. Вообще вот, ну, вот эту традицию как бы, ну, вот держать, то есть вот таких разговоров. То есть эти разговоры могут быть перед сном, они могут быть, ну, там, где-то погулять, это может быть, ну, вот это время выкраивать, ну, и помнить, что все-таки мы взрослые, то есть мы инициируем.
Хорошо, спасибо большое тебе, Наталья, за такие добрые советы. Друзья, у нас есть сайт telos.fm, в правом верхнем углу которого есть кнопочка «Поддержать», нажав которой вы попадете на страницу финансовой поддержки проекта Telos Media, и вы можете сделать это однократным каким-то переводом, либо подписаться на регулярные ежемесячные платежи, чем очень сильно нас порадуете и проявите таким образом интерес и любовь к тому, что мы делаем на Telos Media, и мы вам безумно-безумно будем благодарны за вашу помощь и поддержку, не только молитвенную, но и финансовую. Спасибо тебе большое, Наташа, но мы все равно еще пока не закончили, у нас несколько есть...
Давай я тоже сейчас скажу нашим слушателям несколько слов, что если, допустим, вы находитесь в какой-то трудной ситуации, вы не знаете, с кем разговаривать, вам нужна помощь, то в рамках формулы семьи нашего проекта можно записаться на бесплатную консультацию к нашим волонтерам, душепопечителям, консультантам. Можно записаться, можно написать мне, задать вопрос. То есть вот здесь вы можете обратиться за помощью и вот поговорить, может быть, о каких-то непростых ситуациях, ну, в которых вы сейчас находитесь.
Да, и вы это можете сделать прямо после этого эфира, если у вас какие-то существенные проблемы есть, либо в любое другое время, зайдя в группу «Формула семьи», либо на страницу Натальи Власихиной, либо на мою страницу, а я вас уже переадресую в нужное место к нужным людям, и получите действительно квалифицированную помощь и поддержку от людей, которые понимают, что они говорят. Понимают, что они говорят. Не горе специалисты. Спасибо, хорошо. Если все-таки... Последний вопрос. Если все-таки мы пришли к ситуации, когда это общение становится агрессивным, мы не знаем, что делать, и вроде бы все уже начали оба подумать о разводе. Ну, слишком много молчания.
Накопилось.
Да?
Накопилось.
Да, накопилось, мы молчим, короче, все, пора к разводу уже идти, потому что, а что мне с ним, у меня с ним ничего общего нету. Действительно ли единственный выход – это развод, либо можно его избежать, опять же, с помощью каких-то хитрых приемов, способов и умных людей типа тебя?
Слушай, ну здесь, во-первых, это вот я бы сказала не хитрых, а наоборот, открытых, и знаешь, что называется, вот, ну, до более простых. Ну, то есть, когда мы можем принять это решение, это очень сложно, очень сложно. Но мы это можем принять решение о том, что да, больно, обидно, и вроде как ощущение, что в тупике, но мы постараемся, то есть я постараюсь. И вот здесь сразу хочу сказать, вот, к сожалению, например, кто-то, ну, может сказать, вот, муж не хочет, муж поставил крест или жена поставила крест. К сожалению, можно разговаривать, можно взывать, можно, ну, именно говорить о том, что давай, но если один точно уже не хочет и точно поставил крест, и точно уже уходит, то один человек отношения не построит. То есть отношения mm-hmm. – это дело двоих. Опять же, здесь можно попросить, здесь можно предложить, здесь можно мотивировать, но вот что мне делать, как мне сохранить семью, он уже уходит. Вот тут уже никак.
Угу. Прочитаю последний комментарий. Сейчас Светлана пишет, человек может не иметь высшее образование, но при этом быть интеллектуально, когнитивно развит. Но мне кажется, я не говорил о высшем образовании, я говорю об образовании вообще, могу ошибаться, но...
Конечно.
Я имел в виду, конечно, образование вообще. Да, у человека может не быть диплома, но при этом он может быть умнее тех, у кого диплом есть,
да,
и образование, и так далее, и тому подобное. И я имел в виду именно образование вообще. Друзья, мы, к сожалению, должны закончить, хотя у нас так много тем еще для разговоров. Пишите, пожалуйста, ваши предложения в комментариях, о чем вы еще хотели бы поговорить с Натальей Вячеславовной Власихиной. Мы с большим удовольствием рассмотрим ваши предложения. Да. Напоминаю еще о том, что можно записаться на консультацию через проект «Формула семьи» в интернете, либо написав Наталье Вячеславовне Власихиной лично, либо мне, и я вас уже переадресую к нужным людям. Это был проект Telos Media, «Формула семьи». Наталья Власихина – наша звезда.
Владислав Юртов – тоже наша звезда.
Пока, до встречи.
Пока-пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».